Всеволод Михайлович Гаршин. Сказание о гордом Агее. Пересказ старинной легенды. Жил в некоторой стране правитель. Звали его Агей. Был он славен и силен. Дал ему Господь полную власть над страною. Враги его боялись, друзей у него не было, а народ во всей области жил смирно, зная силу своего правителя. И возгордился правитель, и стал он думать, что никого нет на свете сильнее и мудрее его. Жил он пышно, множество у него было богатства и слуг, с которыми он никогда не говорил, считал их недостойными. С женою своею жил в ладу, но держал и ее строго, так что не смела она сама заговаривать, а ждала, пока не спросит ее или не скажет ей что-нибудь муж. Жил так Агей один, точно на высокой башне стоял. Снизу толпы народа на него смотрят, а он не хочет никого знать и стоит на своем низеньком помосте. Думает, что одно это место его достойно. Хоть одиноко, да высоко. Пошел в праздник Агей в церковь. Пришел он туда с женою своею в пышных одеждах. Мантии на них были златотканные, пояса с дорогими каменьями, а над ними несли парчевый балдахин. И впереди их и сзади шли воины с мечами и секирами и довели их до царского места, откуда им слушать службу. Вокруг них стали начальники да чиновники. И слушал Агей службу, и думал по-своему, как ему казалось, верно или неверно говорится в Святом Писании. Начал протопоп книгу читать, и дошел он до того места, где написано «Богатые обнищают, а нищие обогатеют». Услышал Агей такие слова и разгневался. «Что ты, — говорит поп, — вздумал читать такую ложь? Не знаешь разве, как славен я и богат? Как мне обнищать и нищему обогатеть против меня?» Протопоп же не слушал его и дальше стал читать книгу и службу отслужил до конца, не отвечая Агею. И разъярился правитель. Протопопа велел заковать в кандалы и посадить в темницу, а лист, на котором те слова были написаны, велел из книги выдрать. Отвели протопопа в темницу, и лист выдрали, а правитель Агей пошел в свои палаты пировать и на пиру пил, ел и веселился. Шел за городом один юноша и увидел оленя, такого рослого и красивого, что до тех пор и не видывал. И захотел он угодить правителю, побежал в город, пришел в его палаты и сказал об олене слугам. Донесли о том Агею, и приказал он собираться на охоту. Выехала охота в поле. Увидели оленя и поскакали к нему. Стоит олень, голову поднял, на охоту оглядывается, будто ждет чего-то. Не видал такого зверя и сам Агей. Рослый и гладкий, морда тонкая, умная. Рога, как дерево ветвистое, от конца до конца целая сажень. Шерсть гнедая, блестит, как лощеная, ляжки белые, как снег. Скачет к нему Агей и дивится, что не уходит олень, а на него все смотрит большими глазами, точно сказать что-то хочет. Подскакал Агей, думал уж копье метнуть. Повернулся зверь. Взмахнул ветвистыми рогами, прянул первым скоком на три сажени и пошел по полю. Конь был у Агея такой, что и цены ему не было, а стал отставать. Обернулся правитель на своих охотников, а их уже едва и видно. Посмотрел вперед на оленя и видит, что зверь пошел тише. Но думает, догоню. Скачет во всю конскую мочь и видит, все ближе и ближе к нему белые ляжки оленьи мелькают. Только хотел было копье бросить, Олень обернул голову, наддал, опять Аггей далеко от него. Охоты уже давно не видно, и скачут в чистом поле только олень да Аггей на коне. Гонялся он за ним полдня. Видит, наконец, что олень к реке бежит. Ну, думает, если направо пойдет, пропал, а налево — мой. Налево река луку сделала, и некуда зверю было оттуда уйти. Сзади охотник, спереди река широкая, ни человеку, ни зверю не переплыть. Повернул олень налево. Задрожало у Аггея сердце от радости. Скачет, а сам думает, скоро река, некуда тебе уйти. Подскакал олень к берегу, а недалеко от берега островок небольшой, а на острове кусты густые и лес мелкий. Прыгнул олень со всего размаха в воду, окунулся, вынырнул и поплыл на остров. Подскакал Аггей и видит, что зверь в кусты ушел. Погнал и он коня в воду. Ступил конь в воду, шагнул три раза и ушел в воду по шею, а дальше нога и дна не достает. Повернул Аггей назад, на берег, думает, олень от меня и так не уйдет, а на такой быстрине, пожалуй, коня утопишь. Слез с коня, привязал его к кусту, снял с себя дорогое платье и пошел в воду. Плыл, плыл, едва не унесло. Наконец попробовал ногой дно. Но, думает, сейчас я его достану. И пошел в кусты. Разгневался Господь на Аггея. Призвал он к себе ангела и повелел ему, приняв на себя вид Аггея, одеться в его платье, сесть на коня и ехать в город. И исполнил ангел волю Господню по слову его. Искал, искал зверя Аггей по кустам. Нет зверя. Весь остров кругом обошел. Поперек сквозь кусты излазил, нет ничего. И не придумает Аггей, куда девался олень. Впереди река широкая, никакому зверю не переплыть. Да и увидел бы он оленя, если бы тот поплыть вздумал. Досадно стало Аггею. Однако делать нечего, надо назад ворочаться. Он вышел к воде, бросил копье, чтоб не мешало, и приплыл к берегу. Смотрит, ни коня, ни платья нет. Рассердился правитель, подумал, что украли, и решил строго наказать вора. Вышел он из воды, поднялся на крутой берег, чистое поле. Нет никого. Нечего делать, нужно голому идти. Идет, а трава ему ноги режет. Непривычно они босиком ходить. Солнце печет голое тело и голову. Шел, шел Аггей, поднялся на пригорок. Видит, в лощине пастух коров и телят пасет. Остановился Аггей и начал ему рукой махать. «Эй, ты, — говорит, — поди сюда!» Пастух на него смотрит, удивляется. Откуда, думает, среди чистого поля голый человек взялся? Пошел к нему потихоньку, в одной руке кнут длинный, в другой — труба берестовая. Сам в лаптях и в зипунишке худом, через плечо мешок для хлеба повешен. Аггей на него закричал: «Ты чего не идешь, когда зову?» «А ты кто такой?» — спрашивает пастух. «Чего тебе надобно?» «Не видел ли, кто мое платье взял и коня увел?» «Да ты кто такой сам-то?» — опять спрашивает пастух. «Как, ты меня не знаешь? Я правитель ваш, Аггей!» Посмотрел на него пастух и засмеялся. «Что ты, дурак, городишь? Правитель наш сейчас мимо меня в город с охоты проехал. Долго его тут охотники искали и нашли, и вместе поехали». «Как ты смеешь, раб, негодяй!» — закричал Аггей. «Пошел, пошел, — говорит пастух, — а то кнута отведаешь». Не вспомнил себя правитель от гнева. Забыл он, что наг и безоружен, и бросился на пастуха. Схватил за плечо, хотел ударить, но пастух был сильнее. Повалил он Аггея на землю и начал бить берестовую трубою. Бил, бил, пока береста вся не расплелась, и отошло тогда у него сердце. «Вот, — говорит, — тебе за такие слова! Ступай!» Поднялся Аггей, весь избитый. побрел потихоньку. А пастух подумал, и жаль ему стало. Напрасно, думает, я человека изобидел. Может, он шальной какой и сумасшедший. Отошел Аггей немного от пастуха, слышит, тот зовет его. «Эй, ты, воротись!» Аггей обернулся, смотрит, а пастух в одной руке что-то держит, а другой рукою к себе его манит. «Воротись!» — кричит. «Куда ты голый пойдешь? На тебе хоть мешок!» Стоит Аггей, не шевелится. Горько и стыдно стало душе его. Пастух достал нож из-за пояса, прорезал в мешке три дыры, одну для головы, а две для рук, и подошел к Аггею. «Мешок-то у меня пустой, хлеб весь съел. Нехорошо человеку голому ходить, надень вместо рубахи». Надел он на него мешок. Пошел Аггей, ни слова не сказавши, в город. Идет, а сам думу думает о своей напасти и не знает, откуда она на него пришла. Обманщик, видно, какой-нибудь на него похожий, его платье взял и коня увел. И чем дальше идет Аггей, тем больше сердце у него разгорается. Уж покажу я ему, что я Аггей, настоящий грозный правитель. Прикажу на площадь отвезти и голову отрубить. А пастуха тоже так не оставлю, — подумал Аггей, да вдруг вспомнил про мешок и застыдился. Шел он до вечера, а до города еще далеко. Пришлось ему в поле ночевать. Зарылся в копну и проспал всю ночь. Поднялся с зарею и опять пошел. Недалеко от города вышел на большую дорогу. По дороге много народу в город на базар идет и едет. Догоняет его обоз. Стали его извозчики спрашивать, что он за человек и отчего это он в мешок одет. Вспомнил Аггей про пастуховы побои и побоялся сказать правду. «Я, — говорит, — не здешний житель. Ехал я через ваш город по делам, да дорогой напали на меня разбойники. Всего избили и ограбили, и коня, и платье, и деньги отняли. Надели на меня мешок, да и отпустили». Пожалели его добрые люди. Собрали кто рубаху, кто штаны. Один дал ему опорки старые, другой — кафтан, а третий — шапку. Поблагодарил их Аггей, спросил, как зовут и где их найти, и пошел в город уже повеселее. Скоро, думает, моему мучению конец. Злодея накажу, а тех, кто мне помог, награжу. Пошел он прямо на соборную площадь. Там его палаты стояли. Думал он в свои ворота войти. Не узнала его стража и не пустила. Побоялся он, как бы опять бить не стали, отошел и стал думать, что ему делать. Идти прямо в дом к себе нельзя. Пока дойдешь до обманщика, и изобьют, и в тюрьму посадят, и убьют, пожалуй. Надо потерпеть, думает. Пошел на базар, где поденщики нанимались, и стал в толпу. Наняли его за малые деньги кирпичи на постройку носить. Трудна была ему работа. Все плечи в кровь с непривычки истер, а сам весь будто разбитый. Получил он под вечер деньги и разделил их на три части. На одну хлеба купил, поел, другую про запас на ночлег оставил, а на третью купил бумаги, чтобы написать жене своей письмо. Была у них одна великая тайна. Знал про нее лишь он да жена его. И чтоб поверила она письму, написал он про эту тайну. И, подойдя к своему дому, увидел одну женщину из прислужниц жены и отдал ей письмо для передачи. Не узнала его в дурном платье и женина служанка. Стал Аггей недалеко от ворот, ответа поджидает. А жена его, видя, что муж ее при ней, не могла поверить тому письму. Подумала, не проговорился ли муж кому про ту тайну, и не злодей ли какой хочет смутить ее. Боялась она своего грозного мужа и знала, что если узнает он, что ей такие письма приносят, то накажет ее, не разобрав дело. И чтобы отогнать того человека, что письмо написал, и напугать его, чтобы никогда больше не смел смущать ее, приказала слугам схватить его, привести во двор и высечь жестоко. Исполнили это слуги, отпустили Аггея чуть живого. Приплелся он на постоялый двор и всю ночь промучился. К утру лишь заснул. И телу его было больно, а на душе и того хуже. Гнев бессильный и ярость связанные терзали его, а хуже мучения нет. На другой день пришел праздник, и стали хозяева с постоялого двора в церковь собираться. Нарядилась хозяйка и вышла за ворота, а муж во дворе чем-то замешкался. Стала жена мужа звать. «Иди, — кричит, — а то правитель в церковь пройдет, и не увидим его!» Услышал это Аггей и спрашивает: «А кто у вас правитель?» «А ты не здешний, видно, что не знаешь. Правитель у нас Аггей. Правит он городом и всей областью уже 12 лет. Грозный у нас правитель. Вчера увидел я его на улице, со страху чуть не упала». Пошли хозяева в церковь. А Аггей не знает, что ему и думать. Махнул он рукой. «Будь что будет, — думает, — хуже того, что теперь себе не сделаю, хоть и казнят меня, а пойду и обличу злодея». И пошел за хозяевами к собору и стал с народом на паперти, где проходить правителю. И видит Аггей. Идут его воины-телохранители с секирами и мечами, и начальники, и чиновники в праздничных одеждах. И идут под балдахином парчевым правитель с правительницей. Одежды на них золототканные, пояса дорогими каменьями украшенные, и взглянул Аггей в лицо правителю и ужаснулся. Открыл ему Господь глаза, и узнал он ангела Божия. И побежал Аггей в ужасе из города. Бежал он долго, сам не зная, где и куда. И очутился он в дремучем лесу. И упал от усталости под деревом, и долго лежал без сил и без памяти, как будто бы оставила его на время душа его. Проснулся он ночью, и дико ему стало. Забыл, что случилось в последние 3 дня, и не знает, отчего звезды из-за веток смотрят на него, отчего над ним деревья от ветра шумят, отчего ему холодно, и лежит он не на своей пуховой постели, а на сырой траве. Стал вспоминать и все припомнил. И горько плакал Аггей. Вспомнил он всю жизнь свою и понял, что то не за выдранный лист наказал его Господь, а за всю жизнь. «Прогневал я Господа, — думает, — и будет ли мне теперь пощада и спасение?» Долго лежал он и плакал, каясь в грехе своем и прося у Бога помощи и силы. И послал ему Господь силу. Рассвело. Аггей встал и вышел из леса, и пошел на светлый Божий мир к людям. Год прошел, другой проходит, а жена Аггеева все думает, что муж ее вместе с нею в палатах живет. Только удивляется она, отчего муж ее стал смирен и добр, не казнит никого и не наказывает, на охоту не ездит, а только в церковь ходит, да разбирает ссоры и тяжбы и мирит поссорившихся. Видится она с ним редко. Посмотрит он на нее кротко, не по-прежнему. Скажет ласковое слово и уйдет в свою горницу, а там затворится и сидит один. Приступила она к нему наконец. «Господин мой, скажи мне, чем я прогневала тебя, что ты удалил от себя жену свою? Не знаю за собой никакой вины. За что же ты другой год меня чуждаешься?» Посмотрел на нее ангел, улыбнулся тихо и сказал: «Ничем ты меня не прогневала, любезная жена, но я дал Богу обет 3 года не знать тебя. Вот 3-й год уже наступает, и скоро будешь ты жить по-прежнему с мужем своим». Сказал и ушел в свой покой и затворился. Заплакала жена и тоже пошла к себе. Так прожили они 3 года. За неделю прежде, чем пойти четвертому, отдал правитель приказ собрать со всей области нищих и убогих. Будет на правителевом дворе всем им прием и угощение, и наделит их правитель дарами. Поскакали гонцы во все города, послали из городов приказ по селам и деревням, и со всех концов потянулись нищие. И не знал никто до той поры, что так много нищих в области. Все дороги покрыли они. Хромые, безногие, безрукие, слепые, слабые, и юродивые, и убогие разумом, старые и малые. Идут нищие зрячие больше поодиночке, а слепые — артелями. Собрались в город, и пришло их столько, что не только во дворе у правителя не поместились, а и всю соборную площадь заняли. Пошел правитель в церковь. Набились и нищие в церковь, те, которые попали, а другие толпою стали перед церковью на площади. Слуги же в то время на площади столы расставили и покрыли их, и поставили на них пироги и похлебки, и мясо, мед и вино. И сколько ни было нищих, всем места хватило. Вышел правитель из церкви, остановился на паперти, дал знак рукой, и вся толпа стихла. «Рад видеть вас всех, добрые люди! Милости прошу хлеба, соли откушать. Садитесь по местам и кушайте, а пообедаете — еще к вам выйду!» Сказал и пошел в свои палаты. Стали за столы усаживаться. Одна артель слепых целый стол заняла. Пришли эти слепые издалека. Шли они тихо и долго. Было их 12 человек, а поводырь у них был один. Шел он впереди, двое за него держались, а за тех остальные по паре. Рассадил он их по местам, а сам стал служить. Разлил им по мискам похлебку, пироги роздал, мясо нарезал, ложки в руки дал. Едят слепые, а он от одного к другому ходит и служит им. Вот в конце обеда вышел правитель из своих палат и начал обходить столы. Кого спросит о чем, кому ласковое слово скажет, а за ним идут слуги с деньгами и платьем, и всех отделяют. Обошел всех и подходит к последнему столу, где слепая артель сидела. Увидел правителя поводырь, и задрожал, и побледнел весь. Подходит к нему правитель и спрашивает: «Ты тоже нищий?» «Нет, великий правитель, не нищий я. Слуга я нищим». «Добро», — сказал ты человек. «Как зовут тебя?» Потупил поводырь глаза в землю. «Люди Алексеем зовут». Посмотрел ему в глаза ангел, улыбнулся и говорит: «Не всякая ложь в ложь поставится. Иди за мной». Оставил поводырь своих слепых и пошел за правителем в палаты. Идут они через толпу, и дивятся на них все люди. Идут точно братья родные. Оба высокие и статные, оба черноволосые и оба на одно лицо. Только у поводыря в густых кудрях седины много серебрится, да лицо почернело от ветра и солнца, а у правителя лицо белое и светлое. Расступился народ, пропустил их. Ушли они в палаты. Провел поводыря ангел в дальний покой и затворился с ним. «Узнал я тебя, Аггей», — говорит правитель. «Знаешь ли ты меня?»
«Знаю, господин, что послан ты был наказать меня. Каюсь я в грехе моем и во всей жизни моей». И заплакал Аггей, и плакал навзрыд. Стоит ангел перед ним, лицом просветлел и улыбается. Поднял Аггей голову и перестал плакать. Не видел он никогда улыбки такой. «Кончилось наказание твое», — сказал ангел. Возьми мантию правителеву, возьми меч и жезл и шапку правителеву. Помни, за что ты наказан был, и правь народом кротко и мудро, и будь отныне братом народу своему. Нет, господин мой, ослушаюсь я твоего веления, не возьму ни меча, ни жезла, ни шапки, ни мантии. Не оставлю я слепых своих братьев. Я им и свет, и пища, и друг, и брат. 3 года я жил с ними и работал для них, и прилепился душою к нищим и убогим. Прости ты меня и отпусти в мир к людям. Долго стоял я один среди народа, как на каменном столпе. Высоко мне было, но одиноко ожесточилось сердце мое, и исчезла любовь к людям. Отпусти меня.
Добро, — сказал ты, Эггей, — отвечал ангел. Иди с миром.
И пошел поводырь Алексей со своими 12 слепыми и работал всю жизнь на них и на других бедных, слабых и угнетенных, и прожил так многие годы до смерти своей. А ангел через 3 дня оставил тело правителя. Похоронили тело, и жалел народ своего правителя, который сначала гордым был, а после кротким стал. Ангел же явился перед лицо Господа.